Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященных гастрошколе. И после бесед, посвященных заболеваниям желудка, хроническому гастриту, язвенной болезни, после беседы, посвященной заболеваниям пищевода, эзофагиту, я думаю, логично поговорить о онкологических заболеваниях, которые возникают вот именно в этой области. Так получается, что среди всех онкологических заболеваний, с которыми человек встречается, если взять всю систему пищеварения, желудок, пищевод, поджелудочную железу, печень, все вместе эти заболевания органов брюшной полости, органов пищеварения, они занимают безусловное лидерство по встречаемости, распространенности среди людей земного шара. А если взять среди опухолей именно вот область желудочно-кишечного тракта, то самым распространенным является онкологическое заболевание рак желудка, а самым быстро растущим является онкологическое заболевание пищевода, рак пищевода. И не зря, в общем-то, образовательные программы, передачи, наши беседы посвящены так достаточно глубокому и тонкому пониманию воспалительных заболеваний, которые локализуются именно в этих органах, потому как по современным представлениям четко известно, что существует ряд так называемых предонкологических, предраковых заболеваний. Я не хотел бы, чтобы часть информации или существенную информацию из сегодняшней беседы воспринимали с точки зрения паники, как это часто бывает. У человека найдут, допустим, гастрит, там, допустим, атрофический или инфекционный, и человек в чувстве паники, услышав вот беседу, не проанализировав и не согласовав ее с врачом, начинает воспринимать ее очень негативно, именно в рамках того, что да, вот это предраковое состояние, как все плохо, человек впадает в депрессию. Это не должно быть так на самом деле. Поэтому ко всей информации, которая говорится в наших передачах, и в том числе в сегодняшней беседе, я хотел, чтобы вы относились, конечно же, с долей разума и с долей правильного определения эмоций. Да, безусловно, наши передачи, они настраивают человека на правильный лад с точки зрения классической медицины в рамках обратиться к врачу, в рамках пройти правильное обследование, пройти правильное лечение, но не стараться, в общем-то, скажем так, самоанализом впадать в какие-то депрессивные состояния, что, к сожалению, очень часто бывает при практически всем перечне заболевания желудочно-кишечного тракта. Ну, распространенность онкологических болезней высока, и человек, какие-то симптомы обнаружив у себя, сразу же думает о плохом или начинает впадать в депрессию, тревогу, а это, к сожалению, диктует у него, как правило, неправильные его следующие шаги, тактику, и он или замыкается в себе, или не обращается, боится обследоваться, или какие-то другие неправильные мероприятия, нетрадиционные замеры лечения или диагностики сразу хватается, и, в общем-то, к сожалению, получается ситуация очень некрасивая. В качестве комментариев к этой некрасивой ситуации, ну, может быть, мы еще вернемся с другой стороны, более глубоко, но прошли ряд, скажем так, передач на телевидении, в газетах, по радио, причем за короткий период времени последний, который ярко комментирует, насколько все-таки существует недопонимание традиционной медицины, недопонимание таких реально истинных вещей, заболеваний, недопонимание ситуации, связанные действительно с как правильно помочь собственному здоровью и как избежать каких-то негативных последствий. Ну, в частности, вчера на одном из федеральных каналов была показана достаточно серьезная передача или сюжет раскрытия целой огромной сети так называемых распространителей биологически активных добавок. То есть четко изнутри показана была вся система, как, в общем-то, к сожалению, людям неправильно преподносят лечение биологически активными добавками, насколько это коммерциализировано, насколько это поставлено на широкую ногу и мошенниками, и уголовниками, и насколько это неправильно. В сюжете была показана целая огромная организация, значит, где на телефоне сидят специально обученные люди, не имеющие никакого медицинского образования, которые звонят или всем подряд, или по какой-то базе данных, особенно людям пенсионного возраста, когда, конечно же, заболеваний достаточно много, и перечисляют им или перечень болезней, или наугад, скажем, начинают их опрашивать по отношению тех или иных болезней и предлагают им чудодейственные средства, иногда даже запугивая человека о том, что если он не будет пить какие-то чудодейственные пилюли, то все случится плохо. Но когда люди попадают вот в эту систему, конечно же, им сложно сообразить, но надо быть готовым, наверное, к этой системе и смотреть на нее со стороны. Неоднократно уже эти передачи показывались и рассказывались, насколько сеть распространения нетрадиционных методов лечения, она далека от правды как таковой. Второй сюжет, который прошел также по одному из центральных каналов, когда человек купил какое-то специальное лечебное белье, но не существует такого лечебного белья, которое бы лечило человека от каких-то там внутренних заболеваний. И вот человек, помучившись, понял, насколько это неправдиво. Это яркие примеры, опять же, того расслоения и, скажем так, не знаю, тяги или непонимания проблемы собственного здоровья и проблем классической медицины. Одним из таких более таких практичных комментариев или ярких примеров может служить ситуация, когда практически, наверное, на каждом углу, на каждой лавочке обсуждаются вырезки из газет. Сейчас их, наверное, уже около десятка, наверное, самого разного толка и характера, где печатаются рецепты, печатаются письма о том, что помогло, вылечился человек вот таким-то замечательным средством, вот такой-то чудесным каким-то мероприятием. И отражением этой же действительности является на центральных каналах целые передачи, когда люди делятся собственными рецептами. Ну, собственно, это неплохо, когда, может быть, нужно чем-то занять пустое место в своем досуге, но это просто драматично и преступно, когда человек вещает с точки зрения там, предложения лечебных мероприятий своих другим людям. А люди, как правило, пытаются все это проэкспериментировать, попробовать и не имеют никаких результатов как таковых, кроме разве что, наверное, субъективного успокоения, а вдруг, может быть, чуть-чуть стало легче, но на самом деле это все далеко от правды. И когда речь заходит об онкологических заболеваниях, к сожалению, спекуляции вокруг вот таких традиционных, нетрадиционных методов лечения, их очень много, просто катастрофически много. Все онкологические диспансеры и кабинеты обклеены, наверное, рецептами или какими-то объявлениями о чудодейственных средствах, о чудодейственных травках, о чудодейственных каких-то таблетках, которые вот, ну, не врач предлагает, а предлагает человек, который написал это объявление. Понятно, что все эти объявления надо рассматривать с точки зрения вот как раз презумпции виновности на самом деле. То есть не надо вдруг думать о авось, а надо понимать, что практически все они идут от обратного. Не от того, что в них написана правда, а на самом деле это ли какие-то ложные заблуждения человека. Ну, ладно, если это заблуждения какие-то такие добровольные, а то ведь, к сожалению, это, как правило, еще и уголовные заблуждения в плане того, что человек намеренно знает, что это не помогает, но коммерциализирует или на коммерческую основу ставит эти вещи. Поэтому, как всегда, я в своих передачах стараюсь все-таки призвать вас быть более взвешенными, грамотными, более критичными ко всем моментам, которые содержатся в тех или иных аспектах в отношении собственного здоровья. В первую очередь это касается ситуации, которая далека от каких-то законных мероприятий, от сертифицированных мероприятий, от мероприятий, связанных с тем, что эта услуга предоставляется лечебными учреждениями, государственными учреждениями. Конечно же, не все так идеально и далеко не идеально в медицине с точки зрения помощи, сочувствия. Ну, это особенность определенная экономического развитие, особенность определенная реформ, постоянно происходят реформы, изменения, которые не всегда создают стабильность, и нередко реформы являются определенным наказанием для, в общем-то, той системы, которая эту реформу организовывает, потому что в момент реформы все происходит достаточно непросто, неотлаженно и требует того, чтобы время доказало справедливость тех или иных изменений, которые происходят, в том числе изменения, которые происходят и при развитии как таковой системы. Если возвращаться к основной идее сегодняшней передачи, это идеи онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта, то особую озабоченность, конечно же, вызывает онкология желудка, рак желудка. Если взять карту мира и нарисовать на ней черные кляксы, если так можно образно выразиться, страны, где просто происходит эпидемия онкологических заболеваний желудка, то в эти черные пятна попадет Средняя Азия, Китай и, к сожалению, Российская Федерация, потому как заболеваемость раком желудка в Российской Федерации просто в разы выше, чем в Восточной Европе или Северной Америке или некоторых других странах, где эта ситуация относительно благоприятная. Почему так происходит? К сожалению, не до конца знают врачи, почему все-таки формируются онкологические заболевания, но доподлинно известно, что существуют так называемые болезни фоновые или так называемые предраковые, которые являются пусковой точкой или этапом развития для онкологических болезней. Ну, не для всех, но для большинства, в частности, раков желудка как таковых. И одним из таких фоновых заболеваний является хронический атрофический гастрит, связанный с инфекцией желудка геликобактером. Мы об этой инфекции говорили с вами, когда разбирали тему и гастрита, и язвенной болезни. К счастью, не у всех людей с атрофическим гастритом или просто с гастритом, ассоциированным с этой инфекцией, возникает онкологическое заболевание, но риск 1% в год, если такое заболевание установлено. То есть, в общем-то, не так и много, но, к сожалению, не так и мало для того, чтобы просто не заниматься лечением и наблюдением этого заболевания. Что касается онкологии пищевода, рака пищевода, совершенно четко сейчас известно, что основными факторами, которые способствуют онкологическому заболеванию пищевода, является воспаление пищевода, эзофагит, который проявляется изжогой. И мы говорили с вами в одной из предыдущих передач о том, что просто так к изжоге относиться нельзя, если это изжога упорная, часто повторяющаяся и длительно протекающая. Это обязательный повод для проведения обследования и консультации врача для того, чтобы вовремя поставить точку в том возможном переходе между этим заболеванием и онкологией пищевода как таковой. Плюс к онкологии пищевода предрасполагает и избыточная масса тела. Люди, это уже доказано во всем мире, имеющие избыточную массу тела, они приспособлены не только к, или имеют риски развития не только онкологии пищевода, но и онкологических заболеваний других органов и систем. В частности, и рак молочной железы, и рак желудка, рак предстательной железы, рак кишечника, они имеют определенную ассоциативную связь с избыточной массой тела. Поэтому это не только косметическая проблема, это не только психологическая проблема или проблема обмена веществ, но это еще и состояние, которое может быть негативно, отдавать определенный вклад в онкологию. И поэтому, когда врачи или те или иные люди ратуют за то, чтобы человек снижал массу тела для того, чтобы все-таки он придерживался определенного веса. В этом есть сугубо медицинские аспекты, есть сугубо медицинские предрасполагающие вещи. Причем нужно их воспринимать грамотно. Иногда люди, дожив, скажем, до 50-60 лет, узнав о предонкологическом состоянии и услышав о том, что вот есть такие-то, такие-то факторы, способствующие риску, срочно начинают худеть, срочно начинают предпринимать какие-то мероприятия, они должны понимать, что это важно, но, к сожалению, иногда бывает точка невозврата. То есть вопросы о здоровом образе жизни, о нормальной массе тела, они должны закладываться с юности, с детства. Это должна быть культура в семье, культура в обществе для того, чтобы, в общем-то, это действительно срабатывало. Потому что, когда очень поздно начинают этим заниматься, к сожалению, это мало помогает. И, безусловно, одним из наиболее важных факторов развития онкологических заболеваний желудка и пищевода является употребление никотина, курение. Об этом мы неоднократно в наших передачах говорили и повторяем о том, что если брать медицинскую статистику, у человека курящего риск развития онкологических заболеваний как минимум в 1,5-2 раза выше. Если брать заболевания желудочно-кишечного тракта, если брать заболевания легких, там еще более ситуация отчетливая в плане рисков развития онкологии от курения. Причем, опять же, человек, который узнает о предонкологическом заболевании, бросает курить, это важно, но, к сожалению, это не всегда эффективно, потому что нередко в болезнях есть так называемая ситуация просто спонтанного, самостоятельного прогрессирования. И независимо от лечения, независимо от каких-то мероприятий общего лечебного характера, болезнь она уже сама в себе прогрессирует, и мероприятия, которые бы способствовали предотвращению развития, они на определенном этапе становятся неэффективными. Поэтому, конечно же, глупо надеяться человеку о том, что, скажем, пронесет, это не для меня, это не про меня. Природа относительно, скажем так, бережет человека до определенного возраста, как правило, до 35, до 40, до 45 лет, когда человек нужен в качестве продолжения потомства. Но после этого рубежа, если так отвлечься на философию, собственно, природа человека, она уже не срабатывает в качестве защитных каких-то мероприятий. Но и этот рубеж не является, как я уже говорил, знаете, тогда вот там, как человек решает, до 40 лет буду курить, после 40 все брошу. К сожалению, точка, скажем так, невозврата, она бывает потеряна, и лучше не начинать заниматься этими пагубными привычками для того, чтобы не дразнить собственную природу. Такая же ситуация в отношении с алкоголем. Алкоголь сам по себе драматичен в том, что, к сожалению, очень большой процент людей просто-напросто умирает от отравления алкоголя. Причем несколько лет назад бывали дискуссии о том, что речь идет об отравлении, скажем так, некачественным алкоголем или отравлением качественным алкоголем. До сих пор иногда в умах людей или в разговорах приходится слушать такую точку зрения о том, что я пью, допустим, качественный алкогольный напиток, там, или водку, или коньяк, и поэтому те болезни, которые возникают, они не про меня. Да все это мистика чистой воды. Подавляющее большинство людей имеют страдания от алкоголя, не связано с его качеством, просто по факту алкоголя. Алкоголь – это, как было зарегистрировано в ГОСТе, 70-е годы, это яд. Это потом, к сожалению, это слово как-то выпало из этой характеристики, но это ядовитое вещество. Употребляется, к сожалению, человеком, но совершенно во вред собственному здоровью, а главное и нервной системе, и душе человека, потому что он еще разрушает не только внутренние органы, но и человеческое сознание, человеческий мозг. И алкоголь в острых ситуациях, он доводит, к сожалению, до острых неблагоприятных исходов. Но даже эпизодическое употребление алкоголя в невысоких, некритичных дозах оно на самом деле тоже является фактором риска ряда онкологических состояний как таковых. Все разговоры о том, что алкоголь обладает там, протективным действием по отношению к радиоактивности, протективным действием по отношению к сердечно-сосудистой системе. Это все, честно говоря, разговоры, не соответствующие действительности. Во всех рекомендациях национальных везде прописано, хоть и есть определенные наблюдения о том, что употребление, скажем, в некоторых странах, ну, скажем, с традициями употребления вина красного, риск в некоторых регионах людей заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями чуть-чуть ниже, чем в других, но это чуть-чуть, оно перекрывается совершенно страшными цифрами, которые в России, ну, уже знает практически, наверное, каждый школьник. Цифры о том, что среднее употребление на душу населения алкоголя в России 18 литров в год, в то время как в странах Европы эта цифра в два раза меньше. Несмотря на то, что у них есть праздники пивные, есть праздники там, винные, всевозможные. Но культура питья, употребление некрепких спиртных напитков, оно защищает людей. Причем очень серьезные меры профилактики, они позволяют достичь каких-то фантастических результатов в плане снижения употребления алкоголя. Вот несколько недель назад в Великобритании был отчет о том, что употребление алкоголя на душу населения уменьшилось. Это просто какая-то вот действительно радость и фантастика. Благодаря мерам социального страхования, медицинского страхования, совершенно по-другому. Там все вещи связаны с, по медицинским страховкам и другим каким-то вещам для людей, употребляющих алкоголь. Ответственность за собственное здоровье. Но это ведь невозможно драматично и печально, когда человек попадает в больницу из-за заболеваний, связанных с употреблением алкоголя. Это практически чуть ли не существенная доля острых неотложных заболеваний хирургии. Ну, мы отвлекаемся несколько от темы. Когда речь идет об онкологии, все это скрыто, все это завуалировано, не так все четко и ясно. Понятно, что нет там такой прямой связи. Вот выпил и возникло онкологическое заболевание. Онкологические болезни это очень часто длительная ситуация формирования. Не все так однозначно в их ситуации. Конечно же, к сожалению, есть ряд онкологических заболеваний, которые связаны с очень серьезными изменениями в наследственности, и врач и человек не может на них повлиять. Они формируются или рано, или в раннем возрасте, как правило, или достаточно по законам, не связанных с образом жизни. Но это все-таки определенная доля, причем не самая большая доля онкологических заболеваний, а подавляющее большинство онкологических болезней связано с образом жизни человека. И приходится всегда философствуя просто думать, ну вот человек, употребляющий там и подверженный пагубным привычкам, насколько он не хранит свое тело, свой храм души и считает, что это все как-то так не прописано, неизвестно и неправдиво. Хотя все это известно и говорится, вот как оно на самом деле есть. К сожалению, в сознание человека нетрадиционная медицина еще вносит определенные такие ситуации глупые. Дело в том, что вот если взглянуть на любую нетрадиционную систему, которая пропагандирует или чистки организма, или какие-то травки для очищения организма, она совершенно как-то не обращает внимания на ситуацию профилактики. Она разрешает человеку все, то есть создает такую систему вседозволенности по принципу, ну вы вот там плохо, неправильно питаетесь, пьете алкоголь, пейте, курите, ну и курите. Вот вы почистите печень, у вас все будет хорошо, рассказывают вам эти системы. Самое интересное, что они по целым каналам с утра до вечера крутят вот эти передачи о том, что вот там почистите печень, и все у вас будет хорошо. Это такая глупость, которая не вкладывается вообще ни в один мозг. А закрыть эти передачи не хватает ни юридических, ни каких-то других возможностей, потому что это все на коммерческой основе, да и Законодательство у нас очень достаточно деликатное в отношении этих нетрадиционных методов лечения, ведь там все, как бы говорится, так деликатно. Это не лекарство, это средство общеукрепляющее, но человек неграмотный, неподготовленный, почему-то понимает все это с точки зрения, с другого угла. Его беспокоит болезнь, ему рассказали о том, что вот чисткой можно вылечиться, и он вот эти два кубика соединяет и чистками пытается себе помочь. На самом деле пользы от этого нет, да еще и система, к сожалению, порочная и совершенно неправдивая. Опять же, призываю вас быть очень деликатными, очень критичными ко всем этим призывам, ко всем этим вещам. Нужно их оценивать очень-очень, скажем так, с точки зрения призмы безопасности, в первую очередь собственной, не ставить на себе как таковые эксперименты. Что может предложить современная система в рамках профилактики онкологических заболеваний? Ну и в разговоре сегодняшнем онкологических заболеваний желудка и пищевода. Дело в том, что эта система давно изобретена, она была отработана до совершенства при Советском Союзе. Это система диспансеризации, система проведения профилактического осмотра. Как бы мы, врачи, не говорили о том, что вот есть риск заболевания, есть предрасполагающие факторы, в каждом конкретном человеке это очень такое сложное сочетание рисков и предрасполагающих факторов, которое не позволяет сказать, будет вообще у человека онкологическое заболевание или когда оно возникнет. Единственным точкой опоры, которая может помочь человеку, это системное, грамотное прохождение профилактического осмотра. Ведь что сделали, скажем, японцы? У них риск развития рака желудка практически такой же, как, скажем, в Российской Федерации. Многие, как правило, пожимают плечами. Даже когда в среде врачей читается лекция, идет обсуждение, до сих пор возникают такие, значит, какие-то негативные отношения по поводу профосмотра, нежелание, лень человеческая. Даже, ну, врач тоже человек, и воспринимая на себя те системы, которые предлагаются для профосмотра, он всегда находит, как и любой человек, повод для того, чтобы уклониться, полениться, не пройти флюорографию, не пройти анализ крови, не пройти анализ мочи, значит, не сделать электрокардиограмму, и в конце концов, если есть у человека симптомы заболевания желудочно-кишечного тракта или наследственность онкологическая неблагоприятная, пройти программу обследования того или иного органа системы. При раке желудка это фиброгастроскопия. Японцы четко сделали систему. Любому человеку, достигшему определенного возраста, его на работу просто не возьмут, ему пенсию не оформят и в отпуск не отпустят, если он не пройдет по страховке ту или иную процедуру обследовательскую. У нас система достаточно вольная, добровольная, все это возлагается на человека. То есть он сам должен организовать эту систему, но ведь, понимаете, не будет врач бегать со словами «давайте сделаем, давайте сделаем». Конечно же, по отношению с флюорографией для борьбы с туберкулезом или другими онкологическими заболеваниями, ну, с онкологическими заболеваниями, правильно сказать, легких, флюорография сейчас жестко введена. Год, и надо сделать обязательно. Благодаря этому процент диагностики и эффективность лечения достаточно неплохая. Но, к сожалению, по другим системам не дотягивается ситуация. А ведь если взять аспекты, что человеку грозит в течение его жизни, то, в общем-то, любой человек может составить программу для себя достаточно простую и грамотную долголетие. Она очень простая. Отказаться от вредных привычек. Это хоть при любом заболевании обязательно. Не курить и алкоголь, или не употреблять полностью, или употреблять все-таки в пределах те, которые не вредят, в общем-то, организму. Второе. Нормальное питание. То есть питание, которое бы максимум включало в себя растительных продуктов, исключало бы жирные, жареные, острые там вещи, которые нагружают сосуды холестерином и приводят к избыточной массе тела. Активная двигательная активность для того, чтобы опять же поддерживать нормальную массу тела. Плюс профилактический осмотр. А профосмотр у любого врача обязательно будет направлен на две основные направления в здоровье. Это сердечно-сосудистые заболевания, делать электрокардиограмму, начиная там с 40 лет, если нет наследственности, хотя бы раз там в год. Мерить артериальное давление, начиная с 35-40 лет, хотя бы раз в месяц. И как только начальные появляются изменения давления, начинать лечиться, выполнять те рекомендации, которые есть. И помимо сердечно-сосудистых заболеваний, то есть помимо кардиограммы артериального давления, профилактика, профосмотр на онкологические заболевания. Для женщин обязательно посетить гинеколога, маммолога, значит, сдать общий анализ крови, мочи, УЗИ брюшной полости, если есть на то показания. Для мужчины пройти уролога и сдать те же самые стандартные анализы, которые мы периодически в наших передачах озвучиваем. Кровь, моча, электрокардиограмма, флюорография, ну и по согласованию с врачом еще какие-то дополнительные по органам, системам ситуации. Вот глобальная общая система профилактики, профосмотра, то есть что может сделать современная система или каждый современный человек для того, чтобы избежать формирование тех или иных заболеваний. И частная система к сегодняшней передаче как таковой. Конечно же, если у человека поставлен диагноз хронического гастрита, он должен посещать врача, или язвенные болезни в частности, или воспаление пищевода, эзофагита, он должен посещать врача по согласованному графику. Если это не опасное заболевание, хотя бы раз в год, раз в два года. Если это опасное состояние, тяжелое заболевание с тяжелым воспалением, даже и чаще, и раз в 3-6 месяцев, возможно, наблюдение как таковое. Но здоровье есть здоровье. Каких-то мероприятий, которые бы облегчали эту ситуацию, не придумано. Везде в мире, во всех развитых странах это является обязательным, это является необходимым. Все президенты, все высокие руководители стран во всем мире проходят обязательно профилактические осмотры, и это является обязательным. Ну, всегда говорю, чем человек простой хуже. Нужно только самостоятельно взять и организовать эти вещи, пройти эти простые процедуры, посмотреть на свой образ жизни и сделать соответствующие выводы. К сожалению, когда у человека очень поздно обращает на эти заболевания внимание, когда ему уже много лет, и у него уже гипертония 10-15 лет, конечно же, по-другому должна быть рассмотрена система его лечения. Здесь речь идет уже не столько о профилактике, сколько об грамотном и очень точном выполнении рекомендаций врача, чего, к сожалению, до сих пор у нас не всегда встречается, если сказать «всегда не встречается». Всегда возникают у нас желания внести какие-то коррективы. Я про нас говорю с точки зрения потребителей, пациентов, людей, которые, значит, смотрят на врача с точки зрения другого стола, зная эту ситуацию не понаслышке и общаясь с вами, в общем-то, не только формально при белом халате, но и в ситуации, когда и белый халат снят. К сожалению, эта ситуация очень распространена в России. Пока она не будет изменена, это будет наносить частный вред каждому конкретному человеку, потому что практически во всех ситуациях, когда человек обращается за просьбой помочь что-то, прокомментировать ему по заболеваниям, первый вопрос, который возникает у любого врача, это как скрупулезно выполняете рекомендации? Пьете ли вы таблетки от давления каждый день? Нет, не каждый день. Самый стандартный ответ, если это честный ответ. Пьете ли вы препараты для лечения, допустим, там гастрита, вот как положено, 8 недель? Да, к сожалению, не всегда. Пьете ли препараты вы для лечения воспаления пищевода, как вам прописали, на полгода, как это положено? Да нет, доктор, вот пропил 3 месяца, и потом что-то опять возникло, и пройдя 2-3 консультации, человек обращается опять с вопросом, а почему не помогло, почему все-таки ситуация возникает. То есть выполнение стандарта рекомендаций – это один из простых, может быть, простых с точки зрения написания, непростых с точки зрения выполнения, но самых эффективных мероприятий по профилактике тех состояний онкологических, которые могут возникнуть у нас на самом деле в этих вещах. Подводя определенный итог сегодняшней беседы, хотел бы определить болевые точки. К сожалению, в Российской Федерации, в России заболеваемость онкологическими болезнями желудка и пищевода очень высока. На чуть ли не в странах-лидерах находится страна по сравнению с рядом еще других стран. И заболеваемость выше значительно, чем в экономически развитых странах, к которым мы стремимся. Важный момент – это профилактика. Профосмотр. Если у человека есть наследственность, это должен быть жесткий профосмотр раз в год, начиная с 35-40 лет. Это жесткая борьба с вредными привычками, которые неформально увеличивают риски развития онкологических заболеваний, курение, алкоголь. И если у человека выявляется предонкологическое состояние, это без паники, еще раз хочу сказать, чтобы не пугать человека, потому что, слава богу, не из всех предонкологических заболеваний формируется онкология, но грамотно и скрупулезно нужно выполнять традиционные лекарственные медицинские мероприятия. Нетрадиционные средства, к сожалению, не имеют до сих пор доказанной эффективности в лечении как предонкологических, так и онкологических заболеваний, поэтому нужно быть очень критичным, осторожным по всем этим системам, которые очень нередко не из уст врачей или иногда из уст не всегда честных врачей выходят, когда человеку предлагают методы лечения за рамками традиционной медицины. Речь идет о каких-то добавках или каких-то системах, не связанных с традиционной медициной. Наша передача подошла к концу. Желаю вам, как всегда, бодрости духа, здоровья. Не болейте. Храни вас Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.